Здравствуйте, ребята, это Будам. Опять нахожусь на выезде, один. Вот вечер, в пятницу, лень даже взять машину. Машина вообще у меня стоит внизу. Лень даже пойти вниз и пойти куда-то поесть аут. Покушать аут. Аут, это значит по-английски outside. Это значит пойти в ресторан где-то поужинать. Лень. Сделал себе какой-то вермишель, вот сейчас поел. И, правда, хороший лосось по-английски salmon. И вот я взял себе такой соленый пакетик из Аляски, бутылочка вина красненького из Аргентины. Аргентинское вино вообще, все латиноамериканское вино какое-то, если недорогое, конечно, но какое-то кисловатое. Но я же не могу по вечерам за обычным ужином пить дорогое вино. Вот пью недорогое, долларов там по 10 бутылок, бутылка, наверное. Кисловатое. Вот Напа-Валли – это такая долина Напа в Калифорнии. Вот там все же лучше у нас. Вот за эти деньги, долларов за 10, вот чтобы к ужину там выпить сухарика красненького, вот оттуда надо брать. Вот я оттуда и беру. Ну, все-таки старею, конечно, в большой город. Чем вечером куда-то не выехать к людям? Завтра выйду. Все, обещаю, выезжаю завтра. Завтра не буду вечером ужинать здесь. Пойду out for dinner. Интересно. Один приятель моего возраста недавно сказал такую фразу интересную. Он, в отличие от меня, холостой. И вот он тут рассказывал, что, говорит, я уже, говорит, боюсь не того, что девушка, с которой я знакомлю, мне откажет, а я боюсь того, что она согласится. Вот так, ребята, вот так, ребята. Пока еще вы этого не боитесь, вперед на танки, вперед на танки. Вчера вечером ходил на концерт, на шоу. Тут есть такое, где я нахожусь, казино по имени Hard Rock. И Hard Rock Live, там у них есть такой концертный зал, и я ходил на спектакль. Ну, это типа stand-up comedy. Stand-up comedy – это примерно то, что Жванецкий делает. Вот, выходит один человек на сцену и рассказывает. Ну, только не по-русски, по-английски. Поэтому stand-up comedy. Вот, его зовут Луис Блэк. Луис Блэк. Я вам дам ссылочку на YouTube, чтобы вы послушали его. Ему лет 60-61, вообще-то он вчера сказал на концерте. И интересно, интересно. Такое живое выступление. Я думаю, слово «фак» он сказал, ну, от 150 до 200 раз, скорее всего. Но как бы так это не мешало донести главный месседж или месседжи. Он критиковал все и всех, но весело было. То есть мы все сидели и смеялись. Сидели и смеялись. А вот в этой ссылочке, которую я вам даю на YouTube, там он прошелся по тому, что происходит с водой. Как он, мне понравилось, как он рассказывал, что раньше люди пили, когда их мучила жажда. Thirsty. Thirsty – это жажда. А сейчас нам всем втюривают, что, во-первых, из крана воду пить нельзя, а во-вторых, надо ее пить из бутылочек, а в-третьих, надо пить 8 бутылочек в день. Он там, в частности, одну из шуточек выдал, что я уже не могу столько пить этой воды, которая меня заставляет пить, что уже, наверное, надо взять шланги в задницу себе вставить, но чтобы в эту норму дневную выполнить. Вот так, мол, типа нам втюривает то, что выгодно нам продать. В общем, ребята, пейте воду. Пейте обычную воду, но столько, сколько вам хочется, а не столько, сколько вам говорят. Все эти теории про то, что нужно есть, какие диеты, что нужно пить – полный булшит. Это говорю вам я, Будам, потому что я получил образование математическое и верю в закон больших чисел. А вот в медицине закона больших чисел нет. И поэтому что я могу сказать? Хирурги знают, что они делают, что они вырезают. Ну, терапевты иногда угадывают. Ну, в общем, не заморачивайтесь на том, что вам советуют в плане диеты. Да, еще одна такая интересная штучка и интересная ссылочка заодно же. Вот, зашел я в этот концертный зал, ну, а там смотрю, там висит такая цитата, типа, что «Добро пожаловать, мой друг, на шоу, которое никогда не кончается». А я помню эту цитату, это известная цитата была из, из супергруппы, которая сейчас годится в деды, вот эти музыканты, тем, кто слушает мой подкаст. Группа называется Emerson, Lake and Palmer. Иногда сейчас называют ELP. Три человека, ребята, пойдите, ссылочку даю, послушайте. Вот я вам даю ссылочку на YouTube, но я вам даю просто для информации. Не для того, чтобы вы слушали на YouTube. Надо слушать хорошо. Надо слушать на хорошей аппаратуре. Потому что слушать Emerson, Lake and Palmer на YouTube, ну, это все равно, что скачать фильм «Аватар» на торрентах и смотреть и создавать себе впечатление. Нет, так делать нельзя. Пойдите уже, наконец, в магазин, купите какой-нибудь дисочек. Ну, не знаю, где хотите, там и возьмите, но хорошего качества. Emerson, Lake and Palmer. Если вы любите классическую музыку, кстати, то и для вас у них есть кое-что. Они в свое время, в начале 70-х, записали красивейший альбом, который назывался «Картинки с выставки по музыке Мусоргского». Я хочу, чтобы вы все-таки посмотрели, даже на этом YouTube, посмотрите, как работают ваши дедушки. Без фонограмм три человека дают такой саунд, такой звук. Причем, вот я смотрю и слушаю, и эта группа, где мне так кажется, что у них нет ритмической секции. Там есть три человека и три солиста. Каждый из них суперстар. Шикарное музыкальное образование. Все шикарное образование у них было тогда. Вот я хочу, чтобы вы послушали это. Еще могу вам посоветовать, послушайте другую вещь, которая называется «Токката». Вот там же на YouTube вы найдете «Токкату». Послушайте, посмотрите на этого барабанщика. Как он играет, Что-то я опять вам рекламирую западные группы. Извините, ребята, если можете. Ну давайте уже дальше про музыку пойдем. Мой старшенький ребенок, Юра, выдал на гора свой новый альбом. Он его назвал «This is my bootleg». Bootleg – это то, что типа незаконно, записывается. А вот он решил так, что вот этот альбом, если первый он выпустил как диск, то этот он сказал, отдам бесплатно. И вот он сделал сайт и выложил туда уже кучу песен. Ссылочку вам, конечно, даю. И вот он мне ссылочку прислал. Я, вернее, не так было дело. Он ко мне пришел домой. В офис. И говорит, вот я тебе хочу показать. Вот сделал сайт. Ну, а сайт он сам делает, естественно, ибо он еще у меня и мультипликатор. Но не веб-дизайнер. Формально он не был обучен быть веб-дизайнером. И вот мне показал свой сайт вот для этого «This is my bootleg». Я на него смотрел и начал с ним ругаться. Минут пять я с ним ругался и говорил ему, что ты сделал. Это не сайт, это не годится. Почему? Потому что я не мог быстро найти, куда кликнуть, чтобы начать, чтобы найти его песни. Он мне начал говорить, а мне это не главное. Это, мол, типа не сайт, который я обычно делаю, там он делает всякие там коммерческие сайты, там для компаний, которые мебель выпускают или там продают лак для ногтей, но он их не делает, он не делает сайты, он делает анимацию для них. Он говорит, там все, там да, там надо, чтобы было просто, а здесь хочу, чтобы человек молодой, который ко мне пришел, который не возражает, типа что-то поискать, делать какой-то там research, или как это, исследование, и найти на сайте то, что надо. Я категорически против. Я ему стал говорить, что что ж ты делаешь? Ну, говорю, вспомни. Вспомни, говорю, магазин игрушек. Ну, вот в магазине игрушек у нас есть такая сеть, там, Toys R Us, допустим. В магазинах игрушек Toys R Us есть некоторые игрушки, там на них стоит большая кнопка, и вот на них написано на этих кнопках написано «Нажми меня». Я как, вот почему это сделано? Они же не дураки, эти дизайнеры, которые делают игрушки для детей. Они хотят, чтобы ребенок мгновенно и интуитивно понял вот этот, то, что называется user interface, что нужно пользователю сделать. И дети, я же видел, у меня же дети росли при мне, мы заходили в магазины, они шли мимо полок, я не успевал оглянуться, как они хватали какую-то коробку с игрушкой и уже куда-то там что-то нажимали, и она там что-то там им или говорила, или мяукала, или там песни пела, не знаю. Они мгновенно находили это. То же самое, если вы дизайнеры веб-сайтов. Ваша главная задача, чтобы было как можно меньше препятствий пользователю, чтобы найти, что нужно делать. Иначе вы потеряете его. Я вам скажу честно, я когда вижу какое-то устройство, как здесь говорят, гаджет, ну, и которое идет с толстой инструкцией по пользованию, я хочу немедленно плюнуть на нее и больше ею не пользоваться. Если я вижу какой-то принтер, некоторые принтеры приходят с двумя книгами. Вы что, ребята, обалдели? Принтер, чтобы печатать. Покажите мне этот самый провод, куда его вставить, и все. И не рассказывайте мне больше ничего. Он должен просто печатать. Поэтому user interface должен быть очень простым. Ну, короче, ругал его, выдавил из него, чтобы он все-таки сделал одну штучку, которая вам поможет проще добраться к его этому музыкальному плееру, там, где его песни все. Не хочу вам сказать, какую штучку, но вы, наверное, догадаетесь, потому что сейчас стало немножко легче, но я все равно недоволен. Вообще, там есть еще определенные проблемы, как я считаю, но, тем не менее, что я могу сделать с этими молодыми людьми? Надо будет все-таки, я все откладываю, но, может быть, в апреле я все-таки затащу его в офис и поговорю с ним о молодежной музыке, конкретнее инди-музыке, independent music, независимая музыка. Это музыка, это те, которые не хотят быть mainstream, то, что называется, а хотят быть гордыми, бедными, но благородными. Вот так, следующая штучка, небольшая штучка, это как стать знатоком живописи. Я получил огромное удовольствие на ЖЖ, опять же, ссылочку вам предоставляю. Один человек расписал, какая у них была история с преподавателем одним, который был преподаватель по искусству, который их заставлял учить и запоминать название картины, вернее, автор от картин, кто их рисовал. Вот я когда прочитал этот сайт, и ребята там, мне очень понравилось, как ребята вышли из положения, они сделали такую систему, классификацию того, как можно угадывать правильно автора вот той или иной картины. Но вообще, это, знаете, есть английское слово brilliant, it's brilliant, это... Я даже не знаю, как это сказать по-русски, но это очень классно. То, что они придумали, эти ребята, студенты. Вот. Я хочу, чтобы вы почитали вот это, и посмотрели, и оценили. А, но, с другой стороны, я хочу сказать про этого козла-преподавателя. Требовать от студентов запоминать картины. Это все равно, что у нас в программировании требовать от кого-то запоминать названия классов, все функции, которые в этих классах записаны, и все аргументы этих функций. Ну, это просто кретинизм. Просто кретинизм. Но, тем не менее, мне очень понравилось, как студенты вышли из положения, и вот я вам эту ссылочку выдаю. Следующая маленькая такая полезная информация. Хочу вам сказать, фильм года. Вот если вы помните, в прошлом году я вам сказал, насколько мне сильно понравился фильм, русский фильм, который называется «Вербное воскресенье». Это был сериал в прошлом году, и на меня он произвел наибольшее впечатление. Вот, сейчас хочу вам еще сказать. Я думаю, что я увидел фильм года 2010. Я не знаю, когда его сняли. Я его увидел недавно. 16-серийный русский сериал, который называется «Вольф Мессинг». Настолько сильный фильм, настолько интересно все показано. Я не думаю, что в этом году появится еще один фильм, который... произведет на меня большее впечатление. Поэтому, если кто-то из вас верит старику Будаму, посмотрите этот фильм «Вольф Мессинг», 16 серий. трудно-трудно оторваться. И напоследок, чтобы закончить этот коротенький подкастик, скажу вам вот о чем. Вот жена позвонила минут 20 назад и сказала, что она вот тут выяснила на каких-то там американских сайтах, она начала читать про гречку. Гречку мы все любим, естественно. Гречка по-английски – это buckwheat. В Америке она очень мало распространена. В определенных супермаркетах вы можете ее найти по имени каша Вольфа. Я не знаю, кто такой был Вольф. Наверняка это был не Вольф Мессинг. Но некий Вольф завез ее когда-то сюда. Она очень мало распространена в Америке. Но русские, конечно, ее едят, и в русских магазинах она есть, и мы ее очень любим. Мы любим гречневую кашу. Так вот, жена вот тут раскопала где-то, что гречневая каша, в отличие от других злаковых, типа злаковым не считается, а считается что-то здесь типа фруктовыми семенами. Я не знаю, мне нет, потому что там есть такие цветочки, которые растут в гречке, мне нет глютена, она очень полезна, понижает холестерин, сахар понижает, полова – это шелуха от зерна гречки. Во-первых, в ней, в этой полове хранили фрукты, например, типа груши, яблоки в погребе. Она хорошо сохранялась, а потом эту полову давали свиньям на еду. И поэтому, наверное, именно поэтому сало, украинское сало от правильной свиньи было очень вкусным. Trust me on that. Поверьте мне в этом. Сало было хорошее. Может быть, потому что ее хранили, вернее, кормили половой. Ну и буквально самая-самая последняя штучка, которой я завершу сегодняшний короткий подкаст. Это вот я получил такое письмечишко. Письмечишко было более-менее долго, длинное. Но я вам только зачитаю первый абзац. Хочу просто его прокомментировать. Вот так было. Здравствуйте, Будам. Для начала хочу поблагодарить вас за подкаст. Открыл для себя подкастинг не так давно, а вас начали слушать с начала года. За 2 месяца переслушал почти все выпуски, теперь продолжаю по мере выхода новых. Более того, вы стали, если можно так выразиться, моим виртуальным коуч. Коуч – это тренер, в переводе с английского. Да, кстати, я не пацан вчерашний, мне 34 года, недавно исполнилось. Поймал себя на мысли, что если бы мне 10 лет назад на жизненном пути встретился подобный человек и втолковал мне ту массу житейской мудрости, которую я черпаю из ваших выпусков, возможно, свою жизнь я построил бы иначе. По этому поводу у меня даже родился такой афоризм. И вот он пишет, афоризм его. «Я ничего не имею против евреев. Я уважаю эту нацию, от них пахнет вековой мудростью, успехом и деньгами». Вот такой комплимент товарищ попытался мне сказать. Ну, во-первых, я очень рад. Я очень рад, что я помог человеку. 3-4 года еще не так поздно, и если я тут выдаю мудрость, как он говорит, которая ему полезна, я очень рад. Но вот этому конкретно подслушателю, хотя ему, опять же, очень признателен за приятные слова, что я ему помог, но ему все же надо еще продолжать работать над собой. И вот эта фраза «я ничего не имею против евреев», ну и так далее – это говорит о том, что, в общем, несколько портит комплимент, ребята, портит немножко. Вот не должно у вас возникать этой мысли, не должно. Или я еврей, или я татарин, или я русский, или я украинец. Какая вам разница? Вы слушаете Будама. Если вам интересно то, что я вам рассказываю, оценивайте то, что я вам рассказываю. Когда-то было... Там особенно такие боссы большие, я помню. Вот, знаете, у начальника завода был, там, скажем, типа замначальника или начальник цеха, или еще какой-нибудь там был недалеко еврей. И вот начальник там, особенно когда выпил, он говорит, ты классный, вот там есть, конечно, этот еврей, но ты не такой, ты классный. И вот эта фраза, которая должна была быть комплиментом мне, я ничего не имею против евреев и так далее, я уважаю вашу нацию. А на самом деле это не комплимент, ребята. Это говорит о том, что пока еще я делаю плохую работу, пока еще. Я надеюсь, что вы поймете, что я вам хотел сказать, и на следующей ступени развития, такие вот мои приятные подслушатели, как вот этот, по крайней мере, он меня не ругает. Это, за это уже отдельное спасибо. Вот мне будет делать комплименты просто потому, что вам нечто понравилось, что я вам выдал. Надо как-то оценивать человека за то, что он делает, абстрагируясь от тех вещей, которые не имеют отношения к предмету обсуждения вообще никакого. Я вообще у себя, там, если вы зайдете в мой профиль на Арподе, я написал, даже ссылочку написал, ссылочку на моего любимого Жванецкого, который в свое время, лет 30 назад, записал миниатюру «Искусство спора» называется. Я очень вас прошу, я там уже это написал, еще раз очень вас прошу, пойдите сюда еще раз, послушайте Жванецкого. Вот, и может быть тогда качество комментариев, которые я очень ценю, улучшится. Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам. Пока.